Я видел неверующих священников, гордящихся знанием и соблюдением устава. То, что было создано в монастырях византийского средневековья, они исполняли, не имея веры евангельской. Без нее же всякое типиконство есть нечто крайне тягостное, духовно невыносимое. На грозную пустоту церковной действительности оно набрасывает покрывало какого-то византийского благополучия. У нас, мол, все в порядке, так как мы пропели все 10 стихир, а не 9, и именно с шестым глазом, а не пятым. Архиепископ Илларион, будучи в Соловках, как-то с доброй улыбкой спросил одного священника о другом: «И вы тоже принадлежите к секте типиконщиков?» Устав зовет к молитвенному подвигу, то есть к побеждению, а не к угождению плоти. И воспринимаемый так он есть святое оружие духовной борьбы. Живы церковники потому и нарушали его, что для них этой борьбы не существовало. Опасность устава начинается тогда, когда забываются его историческая условность, и его начинают как бы догматизировать, возводить в догмат. Тогда и возникает это отцеживание комаров и поглощение верблюдов, то есть подмена христианства ветхозаветной обрядностью. Уставом нельзя пренебрегать, но всегда при этом надо помнить: суббота для человека, а не человек для субботы. Устава. То есть во имя любви к людям устав можно изменять. В этом смысле отец Алексей Мечов и говорил: «Любовь выше устава». Знаю, что понятие этой мудрости любви для нелюбящих людей очень неопределенно, но это предвидел апостол, сказавший: «Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Сочетание свободы любви с уставом возможно только тогда, когда в человеке все стоит на своем месте. Безусловное на первом, условное на втором. О, безусловно, нам сказано ясно: ищите прежде Царство Божие и правды Его, а это все приложится вам. Царство Божие внутри нас. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. В благодати Святого Духа. Поэтому особенно в наше время ухода от основ христианства, от его духовности, не о том надо прежде всего болеть, что не знают устава, но о том, что так мало людей знают, что стяжание Святого Духа должно быть постоянной, ежедневной целью каждого христианина. Это апостольское учение вновь произнесено у нас преподобным Серафимом Саровским. Сочетание свободы с уставом возможно только через духовность, через стяжание Святого Духа. И тогда сама собой разрешается антиномия, на одной стороне которой устав — это святое предание, а на другой слова: «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом устава». Послание к Галатам, глава 5, стих 18. Рассудочный бунт против содержащихся в уставе церковных форм есть чистое протестантство, то есть неверие в церковь, в то, что жизнь ее может наполнять своим нетленным содержанием разнообразные формы. Еще при жизни Василия Великого, то есть во второй половине IV века, евхаристический хлеб давали всем причастникам в руки, и они могли хранить его у себя дома для больных. Но было бы безумием ввести просто так административно в нашу жизнь эту первохристианскую практику, не имея для этого ни почвы в духовном уровне верующих, ни нужды. Когда же обстоятельства и духовные, и внешние меняются, тогда церковь просто и благодатно переходит от одних форм к другим. Помню, осенью 22-го года в бутырской камере архиереи, сидевшие в ней, обсуждали вопрос о том, чтобы дать уже назначенным в ссылку мирянам частицу Евхаристии, зашив ее в ладанку. А на этапе, кажется, в Вятке, одна женщина, сопровождавшая своего духовника, передала нам в тюремный вагон святые дары для архиепископа Фаддея Астраханского. Конечно, в обрядовой практике есть какое-то наследство Византийской империи в чистом виде, и чем скорее от него освободится церковь, тем лучше. Помню, что когда после нескольких лет пустынной жизни я увидел в столичном храме, как отрок несет за архиереем шлейф его великолепной шуршащей мантии, в моем свежем восприятии возникла только одна ассоциация — образ когда-то прочитанного описания великолепного выхода Екатерины. Причем я заметил еще один более тревожный факт. Именно молодые архиереи принимают в наше время эту внешность и пышность не только совсем мирно, но и с явным удовольствием. В одном дореволюционном церковном журнале я прочел недавно такое открытое письмо очень известного тогда архиерея. «С ужасом прочитал я сейчас в нашей газете, что мне готовят в этом текущем году 25-летний юбилей. У нас архиереев юбилей всякое воскресенье. Нас встречают в церкви, вводят под руки, провожают, приветствуют и по-славянски, и по-русски, и по-гречески. Довольны этого?» Один старый архиерей на докладе консистории о том, когда владыке угодно будет назначить юбилей, написал резолюцию: «Когда с ума сойду». Надо осознать то, что мы должны выходить в какую-то уже не византийскую эпоху церкви, что мы должны возвращаться к простоте в обряде, к простоте во Христе. Недавно я стоял на заупокойной службе в пасхальный еще период. Было множество поминаний, время, обычно длящееся томительно долго, но здесь прошедшее легко. Певчие все время чтения пели и повторяли пасхальные песни, стихиры, канон. Это не положено по уставу, но воспринималось как неожиданное откровение. Имена усопших звучали точно на фоне пасхального благовеста. Они были именами не мертвых, но живых. О Пасха велия и священнейшая! Не так ли в наши дни неожиданно созидается неумирающее священное предание? Просвещение Церкви. Церковь утверждается как апостольская не потому, что она содержит только те одни слова молитвы или правила, которые установили апостолы, но потому, что она, кроме всего полученного от апостолов, получает в течение всей своей исторической жизни через других святых то же самое по качеству апостольское просвещение, что получали и передавали апостолы. Апостолы взрастили церковь, но ведет ее по истории тот, кто взрастил апостола и кто сказал: «Я с вами во все дни, до скончания века». Священное предание и есть это божественное просвещение, и уже данное, и вновь даваемое церкви всегда, ныне и во веки веков. Но кроме этого предания с большой буквы, в ограде церковной есть еще много преданий с маленькой, к которым относится совокупность разных обычаев, поместных, областных и даже приходских церквей, иногда хороших, иногда менее хороших или даже просто плохих. Благодушно терпеть можно даже и плохие обычаи, но не надо возводить их к апостолам, то есть к священному преданию церкви, которое может жить в разных формах, и в простоте, и в сложности церковного обряда, но которое всегда едино в своей духовности. Это святыня предания есть постоянное, вечно древнее и вечно новое водительство Церкви Духом Святым. Вот простота апостольского служения литургии в Троаде, в доме ученика. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба в горнице, Павел, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Деяния, глава 20, стих 16. Где, как он знал, его ждали мучения и тюрьма. И вот иная литургия, совершаемая в богатстве и покое 18 или 19 века, скажем, преподобным Серафимом Саровским, Тихоном Задонским или Иоанном Кронштадтским. На престоле золотые ткани и драгоценный металл, разнообразен в веках созданный обряд, поются молитвы, совсем неизвестные в апостольское и в послеапостольское время. И вот разве не видим мы, не смея поднять глаз, что багряный шелк и парча, и серебро на престоле пронизываются все тем же древним лучом апостольской благодати. Точно сама материя их притворяется в нетление. Точно мы никуда не уходили из первого христианства. Вблизи от святых всех веков мы ходим по земле первоначальной церкви. Дух дышит, где хочет. Но церковь не только онтологически пребывает в Троаде, но и исторически идет к ней. И как важно нам осознать, с одной стороны, эту одинаковость Троады и Сарова, а с другой то, что Троада — это и начало, и конец церковного пути. Начало и конец церковной истории. У матерей бывает тяжкая скорбь в случае рождения мертвого ребенка. Один благоговейный священник дал мне две молитвы о них. «Помяни, человеколюбче Господи, души младенцев Твоих, кои умерли в материнской утробе и потому не приняли святого крещения. Окрести их сам, Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизреченную Твоею благостью. Аминь». Молитва матери. «Господи, помилуй чадо мое, умершее во утробе моей, за веру и слезы мои, и ради милосердия Твоего не лиши его света Твоего божественного». А вот что я нашел случайно у святого Фомы Аквинского, 13 век. «Мы воскреснем благодатью Христа, посредством которой произошло то, что Он принял нашу природу, так как через это мы сделались сообразными Ему в природных вещах. Поэтому те, которые умирают в материнской утробе, воскреснут из-за этой сообразности своей природы с Ним, с Христом, каковую сообразность они получили, достигнув в утробе совершенства человеческого вида». Написал святой Фома по-средневековому, несколько темновато, но в общем ясно. Эти нерожденные живыми, но получившие биологический человеческий вид младенцы, увидят великий свет. В доме Отца Моего обителей много. Здесь же запишу молитву о самоубийцах, которую давали оптинские старцы. «Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего имя, и, аще возможно, помилуй его. Не поставь мне во грех молитву сию, но да будет святая воля Твоя». Не только сам подвиг, но даже само это слово нам чуждо. Под ним нам мерещится сразу несколько карамазовских ферапонтов. Слово «подвиг» имеет корнем «двиг», то есть «движение». Подвиг есть всего только движение к Богу. Вот почему в утренних молитвах мы каждый день так просто и обыденно говорим: «И на дела Твоя подвизаюся», то есть «двигаюсь милосердием Твоим». И каждый, кто делает хоть малейшее дело Господне, уже двигается к невечернему Дню Божию. То, что страх Божий от веры, а не наоборот, то есть вера от страха или со страха, как думают некоторые боязливые, видно хотя бы из этих слов: «Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего». Веселиться можно только от радости или, что тоже, от любви. Страх Божий есть начало премудрости, но не начало веры. Начало же веры — любовь. Вне любящей веры мы остаемся с верой бесовской, ибо и бесы веруют и трепещут, то есть имеют страх. Мы верим, потому что мы любим Бога. О страхе Божьем, даже в его первоначальном обучительном смысле, надо говорить только в неотрывности от любящей веры, или, по слову апостола, от веры, действующей любовью, то есть так, как это дано в молитве Василия Великого: «Пригвозди страху твоему плоти наши, и любовью твоею уязви души наши». Где нет любви, там нет веры, а значит, нет и истинного страха Божия, рождаемого верой. Есть разные страхи. Блаженный Диодох так пишет о необходимости особой заботы в отношении наших невольных и иногда для нас неведомых грехов. Если мы не будем достодолжно и об этих грехах исповедоваться, то во время исхода нашего страх некий, неопределенный, найдем в себе. А нам, любящим Господа, надлежит желать и молиться, чтоб в то время оказаться непричастными никакому страху. Ибо кто тогда будет находиться в страхе, тот не пройдет свободно мимо князей адских, потому что боязливость души они считают за признак соучастия ее в их зле, как это в них самих есть. Весь смысл и вся крепость нашей жизни в том, чтобы накапливать в сердце Божие богатство, духовное свое счастье, свою радость о Боге и о жизни на Его земле, с Его людьми. Богатство это не наше, а Божие. И что-то особенно радостное есть именно в том, что оно не наше, что мы, наконец, освободились в нем от себя. Оно — сокровище смиренных, и чаще всего мы можем о нем только вздыхать. Этому вздыханию о нем меня учил не словами, а всем своим бытием отец Сергий Сидоров, которого я знал в первые годы революции, когда он был еще только Сережа. Это была наша счастливая жизнь. Через него я понял, что две истины, как два ясных светильника, стоят у входа в христианство, у входа в человеческое счастье. Теплейшее чувство земли у Сережи в те годы это включало даже и романтику XVIII века, и еще более теплое, если это возможно, чувство той мира отреченности, которая лучше всего выражена в эпитафии на могиле Григория Сковороды, странника и мудреца XVIII века. «Мир ловил меня, но не поймал».